Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по русскому фольклору, кандидат педагогических наук, профессор Московского государственного института культуры Елена Германовна Боронина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы в этом году дважды уже выступали перед вами, представляли вам весенние и осенние циклы русского фольклора. Сейчас поговорим об осеннем цикле, но только с той разницей, что народная осень начинается несколько в другое время. Для народа уже то, что для нас сейчас август, было в старину началом осеннего времени, и в нем мешались церковные праздники и разного рода старинные обычаи, особые дни, каждый из которых отмечен песнями, обычаями, танцами, тем, что составляло народную жизнь на самом ее низу, в самой толще. Итак, Елена Германовна, начнем, наверное, с «Ильина дня».
Итак, действительно, осень у нас достаточно длительный период продолжается, потому что начиналась она действительно с «Ильина дня». 2 августа, еще пока гремят грозы, но вода уже холодная, и говорили, что купаться-то особо после «Ильина дня» нельзя, росы холодные, и ключи холодные бьют. Вот что-то действительно происходит, даже вот это наше с вами жаркое, прижаркое лето этого года, действительно, после 2 числа почувствовал, что верхний слой воды теплый, а снизу тоже холодно, совсем холодно получается. Итак, осень начинается с Ильина дня, а дальше Спасы, дальше три Спаса, которые предполагали, что осень дарит свои дары, мы их освящаем в храме, мы им радуемся, мы собираем плоды. То есть весна — это время, когда распускаются листочки, лето — это когда все цветет, и осень — это когда созревают плоды. Итак, первый Спас медовый, 14 августа, освящают мед и говорят бортники, что с этого дня не берут больше взятки у медовые у пчел, оставляют на зиму маленьким труженикам весь мед, все их добычи, все их взятки, да, для того, чтобы они могли перезимовать. Дальше Спас идет яблочный. До 19 августа яблочки не ели. Бабулечки мне говорили, вот у меня-то сыночек маленьким умер, ему Господь не даст яблочко в раю, если я буду есть раньше 19-го. Вот такие вот приметы были.
Потом, скажем так, здесь форма христианская, скажем так, суть этого обычая достаточно древнего, на мой взгляд, еще дохристианская.
Дохристианская. Вот. Относились к яблокам тоже достаточно так трепетно. И освящение всех фруктов, всех плодов, которые проходят в этот день, это тоже большой праздник. Начинается яблочный спас, спас нерукотворный. Начинается в храме праздник и выливается потом на улицы, в ярмарки, в гуляния всевозможные и так далее. Ну и третий спас – Полотняный Спас, 28 августа проходит он, Спас Ореховый его еще называли. Здесь тоже освящают плоды и радуются тому, что осень, вот она долгожданная пришла, вот она принесла, и у нас есть шанс в этом году перезимовать, потому как запасли немало всего.
Ну а какие же песни поют вот под эти самые события?
Вы знаете, специальных песен, может быть, и нет, но есть очень много летних песен, потому что это же время вечерок. Это время, когда молодежь собиралась и играла хороводы. Это время, когда различные поцелуйные такие игры. Это же не пост. А, нет, вообще-то это время поста. Простите.
Там есть Успенский пост.
Успенский пост.
Он длится 2 недели, а все остальное до и после, не
после. после, да, да, ну, на время поста свято, Успенский пост строгий достаточно, вот, до и после танцуют, играют, и вот такие вот поцелуйные, то же самое, хороводы. Затем наступает сентябрь, где тоже много хороводных игр, много так называемых проходочек, которые молодежь величала, вот, все статусы деревни. Например, мне приходилось не раз бывать в экспедиции, беседовать с носителями фольклора в Московской нашей области. Не удивляйтесь, Москва – этнографический регион, это абсолютно существующее такое понятие. И мне доводилось с удивительными совершенно носителями фольклора встречаться у нас в Московской области, в Восточном Подмосковье. И вот они мне подарили такой цикл хореографический, познакомили, который исполнялся в рамках свадебного обряда. А на самом деле это представляет собой вечерочные хороводы, где величается вначале девушка, потом парень, это статус, девушка и парень, да, социальный. Потом две подружки, это тоже статус подруги, два друга. Потом пара, уже девушка и парень, да. Потом уже идет теща, потом уже идут вообще, так сказать, вся деревня встает в хоровод в парах.
А что такое проходочка? Вот вы слово упомянули, а надо объяснить.
Вы знаете, это очень интересный жанр. И Анатолий Михайлович Михнецов, санкт-петербургский фольклорист, он доказал, что это самостоятельное совершенно явление. Раньше считали, что это разновидность хоровода игрового, но он доказал. Почему? Потому что начинается такая проходочка обязательно с обращения к определенному статусу. Яровая солома сухо высушена, у крестьянина дочь всему выучена. То есть дочь, девушка, да? Она жать молотить, еще по полу ходить, она ходит по полю, расчесывает голову, ты расти, расти, коса, да я шелкова по пояса, да синенького, целуй миленького. Вот это окончание этого, этой проходочки, то есть все сидят или стоят кругом, да, а она ходит перед ними, девушка одна, зачинальная песня, начало. Она ходит, показывает свою стать, спинка прямая, коса длинная, подбородочек приподнятый немножко, у нас в Москве, да, на севере-то в пол все смотрели, а у нас девчоночки пошустрее были. Ходит, показывает себя, а потом приплясывает немножко, ну и выбирает милого, целует его. Таким образом формировались пары для вечера. Парень выходит, он себя показывает, ему другая припевка поется.
Ну какая?
Он такой большой, высокий, только веники ломать. Проводил меня до дому и не смог поцеловать. Куль дорогожа, да целоваться гожа. Возьму веник, возьму таз, пойду париться сейчас. А за этот веник таз поцелую сон. Как раз опять поцелую, и опять парень, да, он такой большой, высокий называется, то есть социальный статус определенный. А к парню, видите, вот если девушку величали, красиво она, дородна, с косой, да, до пояса и так далее, то над парнем нередко подтрунивали, а парни разрешали, ну что делать, такова у них роль, разрешали посмеяться, но не очень. Вот, дальше третья проходочка, будет две подружки, Катеньки у них, головки гладенькие, косы витые, да серьги золотые, они ходят веселяться, они любят целоваться и так далее. Опять две подружки Катеньки, обращение к социальному статусу, и опять в конце каждая выбирает парня и целует их. Теперь два парня выходят. Уж вы ельнички, да вы березнички, вы кудрявые, да не ломитесь, вы кудрявые, да не ломитесь, вы хорошие ребята, не женитесь, а с вами жить хорошо, да гулять весело. Этой песенке конец, целуй девчонку, молодец. Опять парня назвали, опять он прошелся перед всеми, парни, два парня уже, да, они ходят рядышком, вот, прошлись перед всеми, в конце пританцовывают, приплясывают, и к девчонке подходит, которая симпатична, которая нравится, да, и ее целуют. Теперь вот выходит уже пара. Что за пара, эту пару под венец, эту пару под венец, целуй девчонку, молодец. Вот такие вот у нас были игры специальные, проходочные. Их было много, они в рамках иногда святочного обряда исполняются, иногда в рамках свадебного обряда.
Ну, вот здесь осень, еще одно время свадеб, одно наступает после Великого Поста, а другое время осеннее между постом Успенским и Филипповским.
Филипповским, да.
Достаточно длительный период, и, в общем, очень хороший период именно для того, чтобы найти себе пару, найти себе невесту или жениха и вступить в брак. Вот для того, чтобы всю эту материю сухую, которую Елена Германовна окаймила своим пением, да, для того, чтобы всю эту сухую теорию смягчить, для того, чтобы звучали не только наши голоса, но и голоса тех, кто эти песни действительно пел, мы сейчас поставим вам, дорогие радиослушатели, песню, записанную в Смоленской области. И песня как раз осенняя. Называется она «Воржи пшеница, перестой стояла».
Угу. Хорошая песня, настоящая.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доцент Московского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, блистательный фольклорист, глава многих экспедиций Елена Германовна Боронина. И мы с вами продолжаем разговор. Мы, так сказать, идем по осеннему циклу дальше, 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 дальше. Мы добираемся до 1 сентября. Ну, 1 сентября старого обряда у нас сдвинуто на 2 недели. В старину где-то между 1492 годом и 1700 годом на 1 сентября падало начало года, и в эти века святого Симеона Столпника называли Симеоном Летопроводцем. Он не летние месяцы проводит, он провожает прежнее лето, то есть год. И начинается новое лето после того, как отметили вот память этого святого. Там были разные вещи, ну, может быть, что-то в фольклоре отразилось. Я вот помню, что для Московской Руси это конец начала административного года, менялись должностные лица, конец и начало финансового года, и любопытно то, что вот на Семена Летопроводца в училище приходили архиереи, в том числе сам святейший патриарх, слушали пение учеников, дарили им калачи, дарили отрезы материала на платье учителям и являли всяческое благодушие, доброе отношение к ним. Ну вот пример. Это школа иеромонах Тимофея, открытая в 1681 году при Федоре Алексеевиче. Вот там все это происходило. Это первая крупная регулярная школа, училище повышенное, ну, скажем так, нечто большее, чем средняя школа, нечто меньшее, чем высшее учебное заведение. Ну, а как народ каким-то образом отмечал Семёна Летопроводца?
Вы знаете, на Семёна Летопроводца было принято как под Новый год. Вот у нас сейчас все убирают, устраивают. Так и на Семёна Летопроводца то же самое наводили порядок. Я помню, мне бабушка рассказывала, что выметали мух, например, всех, весь, всякие насекомые, которые уже засыпают в это время. «Кышься, мухи вон!» «Кышься, мухи вон!» Вот такими интересными приговорами. «Кышься, кышься, кышься, да? Кышься, мухи вон!» Вот такая звуковая палитра, она очень интересна в осеннее время. И здесь были вот такие, ну, чистоту наводили, короче говоря. Иногда приглашали белые мухи в избу, белые мухи приходите. То есть снег уже ожидали, потому что если он не покроет поля, да, плохо придется посевам, которые уже к этому времени, в общем-то, были в земле семена, ну, потихонечку. Да.
Для Семёна Летопроводца
рановато.
Да, снег еще не то, что должен был начинаться, его скорее как-то ждали, так чтобы мухи живые сменились наконец мухами снежными, но они, может быть, не сейчас придут, а несколько позже. Ну, вот, собственно, перед Семёном Летопроводцем успение. А оно как-то в народной памяти отпечаталось какими-то песнями, обрядами.
Вы знаете, нет, это опять вот вечерочные хороводы, вот такие вот многие-многие интересные события, которые разыгрывала у нас в основном молодежь. Какие хороводы здесь могли быть? Скажем, наш колодец, да, верный наш колодец, когда вот ходит парень и выбирает, я выберу невесту вот из Рязани, а вот из Петербурга, а вот из Москвы. Но самое главное, самое лучшее оказывается из Рязани, потому как, не знаю почему, но столичным дамам, крестьянам не отдавалось предпочтение. И вот выбор такой своеобразный, да. Или, скажем, хоровод с поднятыми руками, как за лесом, за лесочком, там, где пастушка поется, да, или выбор короля и королевы своеобразный. То есть огромное количество всевозможных хороводов игровых. Особенно этим славилась наша московская региональная традиция. Вот если, скажем, в Белгородской области, вот мы потом будем говорить о ней чуть позже сегодняшней передачи, там были танки, карагоды, быстрые, скорые такие, да, энергичные, то наши, они были медленные. Дамы у нас, кавалеры и дамы даже, вот одна из бабушек мне написала, как пляшется кадриль, так и написала: дамы, кавалеры». То есть они как барыньки такие статные, то же самое с прямыми спинками, не суетятся, очень спокойные руки, очень такая дородная постановка тела, головы и так далее. Вот такие вот интересные хороводы у нас были.
Ну, только сразу скажу, Елена Германовна, ну, вот вы говорите «наши», «московские», «московские». Да, мы с вами оба москвичи, с Москвой крепко связаны, с московской землей, но вот несмотря на то, что студия «Радио Вера» находится в Москве, находится на территории древнего Свято-Андреевского монастыря, тем не менее, вера у нас общая по всей стране и за ее пределами, так что Россия от Смоленска до Владивостока и все другие места, где живут православные, вот это все равно тоже все наше, все «Радио Вера».
Давайте по осени еще немножечко, по октябрю
давайте
пройдемся.
Доберемся. Ну, значит, если я правильно понимаю, то вы все говорите о вечерочных песнях, то есть это песни, такие полупраздничные песни, когда урожай убран, хлеб обмолочен, полны закрома, люди могут немножечко расслабиться.
Да, да, да. Это как раз время, когда наступает бабье лето, время, когда еще теплые лучи солнца позволяют понежиться немножечко, да, в тепле, и вспомнить лето, отдохнуть немножечко. Ну вот давайте посмотрим. Наступает 1 октября, скажем. Арина «Журавлиный лед» день называется. Первые стаи журавлей уже улетели, а теперь и отсталый журавль за теплое море тянется, говорят в народе. Увидят в небе клин журавлей молодежь, дети, услышат курлыканье и кричат вслед птицам: «Колесом дорога, колесом дорога!» То же самое для того, чтобы они вернулись, чтобы то колесо, которое где начнешь, там и закончишь, да, движение по нему, чтобы они к нам на будущий год приезжали, прилетали, извините. А 8 октября Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Сергия Радонежского. Благодатным воспитателем русского народного духа назвал Сергия Радонежского наш известный историк Ключевский. Итак, я хочу сказать, что на Сергия еще одна интересная традиция осенняя. Это как капустки.
Прямо скажем, с точки зрения христианского календаря она экзотичная, греки ее не знают, но у нас жизнь устроена иначе. На Руси у нас все на свой аршин меряется.
Угу. Вот. И считается, что в эти дни необходимо 8, 10, 15 октября. Главный именинник здесь капуста, и ее уже собирают с полей, срезают качаной капусты и устраивают толоки. Толоки — это еще одно удивительное совершенно наше отечественное такое событие, когда все вместе собираются в одной избе. Сегодня у Мани, завтра у Дуни, послезавтра у Ирины будем рубить капусту, да. Приходят девчонки или несколько таких деревянных корытец, или одно длинное, большое-большое ставят. Приходит каждая своей сечкой, сечку семья должна была иметь свою. Сечка — это такой ножичек, да, с горизонтально расположенным ножом сечка. И рубят капусту, вначале разрезают ее на несколько частей, вырезая кочерыжку, а потом сяки ведро, руби серебро, сечи мелчи, в катку толчи. Вот сяки ведро, руби серебро, сечи мелчи, в катку толчи. Это количество...
Это что, чтобы легче работало?
Чтобы легче работалось,
сдается.
Да. И вы знаете, вот так вот мелко-мелко, как сейчас, ее не рубили капусту, ее крупнее гораздо рубили. Вот за это количество движений, и все. И выкидывают ее из корыта уже, эту капусту. Следующую берут порцию капусты, четвертушечку следующую берут. А парни при этом еще из загадывали желания парням. Бросают кочерыжки, потом прикроют там чем-нибудь. Давай, тащи кочерыжечку. Вот вытащил. О, маленькая такая толстенькая жена такая будет у тебя. А вот смотри, какая стройная, длинненькая, худенькая. Извини, такая тебе уготована. Ну, смеялись, конечно.
Если я правильно понимаю ситуацию, то вот вы сказали, худенькая жена, но извини, для дореволюционной России, уж тем более для средневековой.
Не повезло парню, не повезло.
Тощая супруга – это неудача, это не в моде, это нехорошо, это неправильно. Лучше пускай она будет в теле, да? Ну вот, мода меняется, у нас сейчас все как совершенно иначе, и, может быть, и напрасно. Но, насколько я понимаю, осень – это такое время, когда не только толкут капусту, сушат грибы, замачивают ягоду и делают из огромного количества запасов в хорошем, исправном крестьянском хозяйстве то, что в течение всей зимы будут поедать. Потому что в зиму-то можно добыть только зверя или рыбу, ни те хлеба,
сотни
ни те грибов.
Сотни качанов перерабатывали, засаливали. Квасили капусту. Квасили по-разному, добавляли туда разные наполнители, добавляли туда антоновское яблоко великолепно, очень вкусно, прямо слоями клали. Да?
То есть антоновка еще пока кислая, не размягчевшая, очень кислая, добавлялась капуста, делать еще кислее.
Вот порубили капусту, потом, как говорят бабушки, нам жмахали ее солью, то есть ее выжимали, прям уже сок, чтобы из нее потек солью, и морковку туда добавляли. Да? Вот. После этого ее укладывали, складывали и слоями клали туда яблоки, да? В нее в капусту еще добавляли нередко клюкву, ту, которую собирали на болотах. Везде у нас в средней полосе Руси ее много. Она, получается, особую кислинку придает, очень вкусно. Иногда добавляли укроп, какие-то пряности бывали. Иногда свеклу добавляли, чесночок добавляли, получалась такая остренькая капуста.
Вот насчет пряности сразу скажу, что средневековая Россия, Российская империя, никаких проблем, в отличие от Европы, в пряностях не испытывали, потому что если в Европу надо было везти пряности вокруг Африки или опасным, достаточно дорогостоящим путем через Северную Африку или через Балканы, через Турецкую Османскую империю, то Россия торговала с Азией постоянно. У нас южные торговые ворота были город Астрахань, и через Астрахань, и через другие города шло огромное количество восточных пряностей из Индии и дальше чуть ли не из Индонезии. Россия всегда ими была хорошо снабжена. Насколько я понимаю, крестьянин имел возможность специи положить и в капустку себе, Елена Германовна.
Да, капуста вообще была не только как бы вот, конечно, заготавливали здесь капусту для того, чтобы прожить зиму, она сохраняла витамин С, как мы сейчас знаем, она чрезвычайно важна была, это и пропитание во время поста большое важное, но это и смотры невест были своеобразные, то есть смотрите, как у нас совмещается, как мы говорим, вот эстетическая такая составляющая.
Да, что же, какая лучше сечет капусту?
Какая лучше сечет капуста, какая, которую они же пели при этом, и частушки были, да, и как, какая лучше звончей ответит тому же парню, они же ходили под, задоривали девчонок, какая в ответ, так сказать, под задоростей ответит, да, какая наоборот, более покладистый характер покажет. Здесь и ходили, присматривали себе невесты парни, и кумушки постарше ходили, заглядывали, поэтому на капустке, можете представить, одевались как на праздник, и шли в праздничном одеянии, в убранстве шли. Вот, ну, это не был очень такой тяжкий труд уж просто, вот как жнива, например, да, хотя и на жниво тоже рубаху одевали, чрезвычайно разукрашенную, расшитую и так далее. Труд, настоящий труд, он поднимался на высокий уровень у крестьян, и они старались реально сделать его праздником. И вот капустки, долгожданные капустки, были праздником. И получить приглашение на капустки было честью определённой. Если у девушки много подруг, ее часто зовут, значит, она вот такая вот востребованная, значит, она
общительная. Популярная, как бы сейчас сказали. Да. Ну что ж, давайте вот что. У нас тут как раз есть женская обрядовая вечерочная песня, записанная в той же самой Смоленской области, все время тянет сказать, в Смоленской губернии, это, на мой взгляд,
да,
как-то
да,
естественнее. Хозяйка тетерка, ты готова к вечерке?
Готова ли вечерка?
Ага. Готова ли
вечерка? Готова ли я дата у нас? Готовы ли мы гостей-то всех встречать? Вот и послушаем.
Вот и послушаем, и послушаем. Ну что же, включаем вам эту замечательную песню.
Хозяйка тетерка, хозяйка целовейка, чего то його милого друга, моего милого друга, а ви ще не кривой.
Дорогі радіослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем наш с вами диалог, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».